«Природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Да, вы не ослышались, с Эдгардом Запашным, не со Аскольдом Запашным. Аскольд не радиоведущий, а я радиоведущий на Радио Спутник. Сегодня у меня соведущий Алексей Красильников. Алексей, здравствуйте.
Приветствую вас.
Дорогие друзья, если вы нас слушаете впервые, на что направлена наша программа? Здесь мы сегодня с Алексеем будем обсуждать наиболее интересные темы, важные темы, которые появляются в последнее время в нашей с вами жизни. Темы актуальные, темы про выживание, темы про... может быть, даже судьбу в каком-то роде нашей планеты. Что делать, куда бежать, как предотвратить, как правильно себя вести, к кому из специалистов обратиться, в общем, как относиться к той или иной проблеме.
Эдгар Валерьевич, а я вот вначале как раз вас хочу попросить выступить этим самым экспертом, человек, который расскажет, как оно могло бы быть, как оно должно быть. Дело в том, что в Тульской области любопытная инициатива, выгуливать собак там можно теперь лишь на специализированных площадках. И есть вроде как парадокс.
Потому что это инициатива или это...
Теперь уже заставили все.
Так.
И возникает парадокс. Площадки есть не везде, гулять можно только на них, и таким образом у некоторых владельцев собак появляется вот, собственно говоря, вопрос, а что дальше делать? И при этом альтернатива вроде как есть. Ее упоминают достаточно активно, достаточно регулярно. Мол, давайте заставим владельцев убирать своими животными. Практика распространенная, практика простая, ничего там такого нет. С пакетиками ходят, что-то там убирают, в особенности в некоторых европейских, американских городах. Это можно даже видеть на некоторых там видео в соцсетях, сейчас посмотреть активно. А вот в России к ней пока никак не обращаются. На ваш взгляд, вот в каком направлении все-таки здесь двигаться? Есть вот этот ограничительный момент, потому что, ну да, русский человек такой. Пока штраф не выпишешь, ничего не сделает. Поэтому запрещать, запрещать, запрещать. Либо вот все-таки обратиться к какому-то более этому прогрессивному способу и научить, что если у тебя есть собака, то ты ответственен за, извините, то ее отходы.
Ну, в большинстве случаев я придерживаюсь позиции, что запретить это очень просто. И все, и на этом работа закончилась. А вот привести в порядок тот или иной вопрос, это уже большая работа. И чаще всего... почему-то депутаты в преддверии выборов, а скоро у нас выборы, проявляют вот такие инициативы, чтобы быстро решить вопрос, сразу запретить и тем самым, как им кажется, решить проблему и подняться где-то в рейтинге, напомнить о себе. Поэтому проанализируйте, пожалуйста, сейчас нашу политическую жизнь. Очень много в последнее время депутаты выносят вот таких вот предложений, а давайте это запретим, а давайте то запретим, и что-то получается. Я не согласен с тем, что надо все запрещать, и тем более лишать возможности людей выгуливать животных там, где они живут, потому что в большом...
Или в парках, например.
В большинстве случаев эти площадки, вот эти парки, ну, находятся на достаточно далеком расстоянии. Поэтому, конечно, нам надо заниматься прежде всего культурой. То, о чем вы сейчас рассказали, уборка за собственными животными, это и есть культура, которой нам очень сильно всем не хватает.
Как полагаете, ее можно создать хотя бы вот в среднесрочной перспективе? Не так, чтобы завтра раз и у всех эти пакеты появились,
чтобы
в дальнейшем?
Но чтобы завтра, это надо, чтобы вчера появился строгий закон о неизбежном наказании.
Вот, все-таки запрет.
Ну, к сожалению, так, да, действительно, человека, чтобы заставить что-то делать мгновенно, надо сначала напугать каким-то серьезным наказанием. Для того, чтобы в перспективе, это действительно культура, это должно вырасти понимающее поколение, которое станет своим примером уже дальше растить следующее поколение. И, конечно, создание инфраструктуры. Вот я живу в небольшом поселке, таком как коттеджного стиля. У нас там везде расставлены вот эти пакетики, которые развешиваются совершенно, совершенно бесплатно. И напоминание для владельцев собак, что, друзья мои, пользуйтесь, пожалуйста, вот этими пакетиками. Потому что, конечно, сейчас снег начнет сходить, и, конечно, вот это станет большим таким... Минным полем.
А на ваш взгляд, опять же, в завершение, здесь должен быть некий единый закон федерального уровня для всех, что вот убираем за животными все во всей стране. Или регионы могут каким-то образом все-таки свои инициативы реализовывать, предлагать, потому что вот сейчас именно такая ситуация существует, и помимо вот Тулы, про которую упомянул, еще в Ижевске, например, схожая вещь происходит.
В
Кировской области недавно новый
закон. Я бы все-таки принял федеральный закон, что люди обязаны убирать, обязаны заботиться об окружающей среде, и самое главное, о комфорте, так сказать, наших с вами сограждан. А это и есть комфорт, когда ты с ребенком выходишь на лужайку, чтобы он там покопался в травке, а тут везде собачьи нечистоты, конечно, это расстраивает людей, это создает ряд скандальных ситуаций, и люди начинают испытывать ненависть уже к любому человеку с собакой. Даже если он правильно себя ведет, даже если у него в кармане пакет, на него кидаются уже, так сказать, изначально, это все не идет на пользу нашему обществу.
Это, кстати, тоже очень важный момент. По одному человеку, который правил не следует, который, ну, мягко говоря, позволяет своему животному много, судят в итоге про все. Люди,
к сожалению, так, да, мы часто мир в две краски, так сказать, мажем, белое или черное, и это неправильно.
Давайте к более интересным, к еще более интересным моментам, потому что скоро что? Скоро теплое время суток, а теплое время года, прошу прощения, а это как-то неизбежно связано с пожарами всегда, и каждый год они настают неожиданно.
К сожалению, да, и действительно, давайте вспоминать, что практически каждый год мы сталкиваемся с тем, что наши леса горят, а как горела Австралия буквально совсем недавно, и это действительно серьезная планета. Кто-то связывает это с глобальным потеплением, кто-то это связывает с глобальным разгильдяйством, которое творится в нашей с вами жизни. Поэтому надо, наверное, пообщаться все-таки со специалистом на эту тему. У нас на связи руководитель противопожарного отделения Greenpeace России Григорий Куксин. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Григорий, подскажите, пожалуйста, чего нам не хватает? Насколько действительно человек виноват в том, что пожары вот настолько серьезной проблемой становятся?
Ой, а тут прям можно полностью присоединиться к тому, что вы сказали, потому что вот это сочетание глобального потепления и глобального разгильдяйства, оно, в общем-то, и создает вот эти условия.
Минус на минус дает плюс, причем очень большой плюс. По температуре.
У нас ведь пожароопасный сезон в этом году уже начался. Это просто не для всех очевидно, потому что когда за окно смотришь, здесь еще снег лежит, причем по-настоящему по-зимнему, если говорить о Москве, о центральной России. Но у нас с боем курантов и с первыми фейерверками новогодними начался фактически пожароопасный сезон. У нас загорелись леса в Краснодарском крае и загорелись леса в Приморье, на юге Приморья. То есть у нас страна большая, и пожароопасный сезон стал круглогодичным. Естественно, уж тем более вот так в зимний период, да, ну, никаких естественных причин для пожаров в принципе нет. Несмотря на то, что, да, там не выпал снег, например, но погоды были минусовые в Приморье и легкий плюс в Краснодаре. Да и даже когда стоит жаркая погода, да, вот здесь очень важно, что когда мы с вами в эфире говорим, что наступление тепла всегда связано с наступлением пожара, очень важно понимать, что это только условия для пожаров, но это не причина пожаров. Даже когда мы стоим на жарком солнце, плюс 35, у нас в руках пучок травы, вот плюс 35 – это холоднее, чем человеческое тело, да, которое 36,6, как будто бы здоровое. То есть, короче говоря, в руках у нас даже в самую жаркую погоду ничего не вспыхивает, и вот весь опыт тушения в нашей стране, да, у меня есть опыт тушения не в нашей стране, и в той же там Индонезии, я вас уверяю, при плюс 40, при плюс 50 не загорается ничего, то есть солнечных лучей для этого недостаточно. И, в общем-то, в природе есть всего три причины пожаров. Это вулканы, которые, ну, локализованы, это метеориты, которые довольно редкие, и это сухие грозы, явление не самое частое. Да, какое-то количество грозовых пожаров есть, но 99% вот всех пожаров, которые есть, возникают по вине людей, а в весенний период, который нас сейчас ждет и который начинается во многих регионах, 100%. Сейчас нет грозовой активности. Все пожары, которые возникают, возникают по вине людей. Это прям вот самое важное.
Григорий, скажите, пожалуйста, вот на примере горящей Австралии, можно ли сказать, что это проблема не русского человека, а это проблема человека в принципе?
Это проблема нашего рода человеческого, даже не вида человеческого, потому что уже 2 миллиона лет назад, когда, собственно, признаком появления рода людей, то есть не только Homo sapiens, не только человека разумного, но и наших сородичей, которые вымерли впоследствии, мы единственный вид, который выжил, но и неандертальцы, и кроманьонцы, и, значит, денисовцы, и все прочие виды людей, которые существовали, использовали огонь, и на самом деле вот это стало процессом преобразования планеты, и мы видим, как менялись ландшафты, как в том числе менялась Австралия, по мере того, как люди миллионы лет назад, а последние десятки тысячелетий особенно активно, например, примерно 40 тысяч лет назад Австралия не была пустыней, она была лесным континентом, покрытым лесами с огромными животными, которые не дожили до наших времен. И все это превратилось в нынешнюю Австралию, то есть огромная пустыня с полоской леса по берегам. Именно в результате охотничьих выжиганий за последние несколько десятков тысячелетий. Поэтому, да, это проблема всего человечества. Везде, где есть люди, леса преобразованы огнем. И вот как мы отказались от каннибализма, постепенно надо отказываться от вот этого человеческого влияния, потому что, ну, на самом деле, преобразуем мы природу действительно очень мощно. А пожары – это еще и фактор изменения климата. Выбросы от пожаров ускоряют изменение климата. Изменение климата создают условия для более опасных пожаров. Чем больше мы жжем, тем опаснее мы горим.
Григорий,
вот из этого замкнутого круга надо выходить, да?
Вот как раз про выход из замкнутого круга. Мы чуть ранее про другую ситуацию говорили, и вот Эдгар Вальтерович тоже такой очень любопытный момент обозначил. Ну, как любопытный? Необходимый. Культуру необходимо формировать. Культуру поведения вне зависимости от чего? С животными или поведение с огнем? На ваш взгляд, опять же, вот эта самая культура, она может каким-то образом утвердиться? Может быть, через социальную рекламу или какими-то другими путями вот это нужно, ну, как это сказать, вдалбливать, потому что штрафы, запреты, безусловно, должны быть, и они вроде как рабочий механизм, но при этом, если человек находится где-то в лесу, и никто не знает, ну вот я выброшу этот окурок, и никто не заметит, и способов контроля, наверное, нет, камеры везде не понавешать. Вот эта культура обращения с огнем человеческая, что если я нахожусь на природе, это не означает, что вот это вот все ничье, я могу творить как что угодно. Далеко это где-то в будущем, или все-таки каким-то образом новые поколения дают шанс надеяться на более лучшее?
Ну, если честно, ну, я больше 20 лет тушу пожары во всех наших природных зонах, да, и профессионально этим занимаюсь. Единственное, что мне дает надежду на какие-то улучшения, это как раз изменение мнения и поведения людей. И здесь вы, как журналисты, делаете на самом деле больше, чем мы, как пожарные. Потому что никакие вложения в пожарную технику ни в одной стране мира не дали решающей победы над огнем, а те страны, которые справились с проблемой пожаров, а такие есть, ну, та же самая Финляндия, которая 100 лет назад горела вся и горела очень сильно, не слабее всей остальной там примыкающей Карелии, а теперь забыла об этой проблеме. Эти изменения возможны только, когда меняется мнение поведенческой установки, когда есть социальная реклама, когда есть детские пособия, когда есть мультфильмы, когда в каждом школе из каждого утюга и из каждого прибора вам рассказывают, что жечь траву нельзя, окурки кидать нельзя, костер надо потушить тщательно, полить, перемешать, проверить. Вот тогда наступают изменения. И мало того, это возможно только когда общество включается в решение этой проблемы вместе с государством. Пока мы сидим и ждем, что нас потушат, и кидаем окурки. Вот ничего не происходит, сколько ни вкладывай в пожарную охрану, как ни ругай пожарных, как ни критикуй, что они поздно приехали. Они всегда будут опаздывать. Поджигать легче, чем тушить. Когда вся страна поджигает, в каждой деревне есть человек, который уверен, что жечь траву надо. Пожарных не хватит. Поэтому обязательно включаться в кампанию, в информационную кампанию. Она есть такая специальная кампания «Останови огонь», ее легко найти, социальная реклама, мультфильмы с фиксиками, со смешариками, специальные серии против пожаров. Вот продвижение всего этого, пожалуй, ну, единственное, что дает нам надежду, что мы справимся в нынешних условиях с пожарами.
Можно я задам вам профессиональный вопрос от любителя? Алексей, как вам фильм, «Огонь»? Который только что выходил на экраны, так сказать, наших кинотеатров с Хабенским в главной роли.
Хороший вопрос, потому что, конечно, это художественный фильм. И, конечно, все мои знакомые профессионалы выдали массу критики, потому что, ну, ничего не соответствует жизни, ничего не соответствует реальности. Так пожары не тушат, так люди себя не ведут, все ведомства вперемешку. МЧС или авиасохрана так и не разобрать. На самом деле, с моей точки зрения, большой плюс в том, что проблема, наконец, на большом экране. Большой плюс в том, что хорошие актеры хорошо играют. И то, что есть профессия лесных пожарных, в общем-то, ну, впервые за много десятилетий показано. В этом огромные плюсы. Минусы тоже есть. С моей точки зрения, главный минус – это героизация смерти на пожаре, потому что от пожарных потом ждут, что они обязаны погибнуть, но и это прям атрибут профессии. Это не так. Хороший пожарный – это живой пожарный, и на лесном пожаре нет места для геройского подвига. К сожалению, мы несем потери каждый год. Каждый год погибают профессиональные десантники, парашютисты, пожарные. Но в отличие от войны и закрытой амбразуры, у нас нет никакой ситуации, где можно погибнуть героем, чтобы это было полезно. Поэтому погибать на пожарах нельзя, и, конечно, хочется пожелать удачи и здоровья всем лесным пожарам, профессиональным лесным пожарным. В этом году, кстати, 90 лет исполняется самый сильный в мире и в стране, самый первый в мире и самый сильный в стране авиационной службе авиалесохраны, служба, которая, собственно, тушит пожары с воздуха, парашютисты, десантники, пожарные. Вот как-то
Григорий,
так.
А вот
то есть хорошо, что кино по этой теме, Но оно художественное, то есть не надо думать, что это правда.
Вот вы упомянули как раз этот момент наблюдения с воздуха. А вот технологии в этом смысле помогают чему? Контролю какой-то, ну вот контролю ситуации. Те же, например, спутники могут здесь каким-то образом помочь, рассказать о том, что происходит, где более опасно, где менее опасно. Метеорологические данные. Вот техника здесь помогает. Даже вот вы правильно сказали, что нужно помогать не пожарным, нужно профилактике помогать. В профилактику работает или все-таки техника немножечко в другом направлении и узко специализированно уже в конкретных случаях должна работать?
Ну, вы знаете, вот если бы мне 20 лет назад, когда я начинал тушить пожар, или даже 10 лет назад, когда я уже даже со службы ушел офицером и возглавил общественную такую работу, сказали о том, какие технологии мы будем применять, что каждый день из космоса можно будет спутники с метровым разрешением, то есть там машину можно увидеть, получать в оперативном режиме, или беспилотники с тепловизорами, которые я на любом пожаре подбросил в воздух, посмотрел сверху, да, я бы сказал, что это, ну, просто фантастика какая-то, такая разводка, то есть это вот в 22 веке будет, но не при моей жизни. То есть все это действительно стремительно развивается, и космический мониторинг позволяет отлично видеть, хоть и с задержкой, и технологии, в том числе, ну, вот у меня на вооружении, и беспилотники, и с тепловизорами беспилотники, и радиоуправляемый трактор, если мне трудно руками подойти потушить. Но на самом деле все это не работает без людей. Поэтому тушат пожар все равно люди, люди должны там оказаться и должны отработать. А мало того, в обнаружении пожаров ничто пока человека тоже не заменило. Вот вы едете по дороге, увидели, горит обочина. Если вы позвонили на телефон 112 или телефон лесной охраны 8 800 100 ровно 9400, вот тогда начинается движуха, начинается работа пожарных. Либо они будут ждать, пока пролетит спутник, пока обработают данные, пока их получат на Земле. Это фантастически быстро происходит, но задержка в несколько часов все равно будет. А несколько часов — это может быть сгоревшая деревня, это может быть сгоревший лес. Поэтому ни в коем случае не приезжайте мимо, обязательно звоните. Вот простой ответ.
Спасибо вам громадное за честные и профессиональные ответы. Спасибо большое. С нами был руководитель противопожарного отделения Greenpeace России Григорий Куксин. Знаете, поймал себя на мысли, что ведь Greenpeace у нас неоднозначное отношение в обществе. Многие эту, ну, компанию, да, недолюбливают, критикуют.
Так и равняют по отдельным как раз, да, вот таким вычурным выходкам, что ли?
Негативным. Да? А вот то, что мы говорили с практиком, с человеком, который действительно тушит леса на протяжении уже 20 лет и по всему миру. Да, очень здорово. Спасибо вам громадное. Было действительно очень и очень интересно. Вторая новость, она, вы знаете, больше заколдованная, потому что не сразу понятно, и мы будем говорить со специалистом на эту тему. Значит, так это все выглядит. Ученые нашли микроорганизмы с защитой от факторов воздействия космоса. Российские ученые в ходе эксперимента на МКС выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы, живущие на свалках, сточных водах, пищеварительном тракте животных и людей, прекрасно переносят длительные полеты в космосе.
Когда такие сообщения приходят, мне всегда интересно, вот насколько наука все-таки должна быть близкой к чему-то вот повседневному, да? Потому что, ну, это же действительно открытие. Это же потрясающее открытие. Но что с ним делать, мне кажется, ученые сами до сих пор толком не скажут. Или скажут, мне кажется, мы вот как раз очень хороший способ это выяснить.
Мы очень часто говорим о том, что там колонизировать Марс, Луну.
Отели собрались?
Да, но ведь для того, чтобы человека туда отправить на полном серьезе, наверное, все и начинается вот с таких микроорганизмов, которые, может быть, определенную среду создадут или просто дадут правильную информацию. Вообще там жить возможно или невозможно? Мы только что начали получать действительно качественные съемки с Марса. Это безумно красиво. Это и видео НАСА уже
это прекрасно
опубликовало. В общем, мы близки к этому. И сейчас у нас на связи научный журналист Михаил Котов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Михаил, поясните, пожалуйста, в студии два обывателя, далеки от космоса, далеки от микроорганизмов. Насколько важно это открытие?
Ну, это достаточно важное открытие для глобальной науки. Сейчас попытаюсь рассказать. Дело в том, что эксперимент-тест, его начали достаточно давно, он проводится уже 10 лет, и изначально он начинался как эксперимент, который должен был объяснить, каким же все-таки образом так быстро обшивка МКС повреждается. Может быть, что в этом участвует, почему это происходит. Ну и, соответственно, в течение 10 лет выставлялись образцы похожей ткани. Кроме того, космонавты выходили в открытый космос и протирали специальными тампонами окна, собирая на них пыль, которая образовывается космическая. Потом стали в лаборатории проверять, и выяснилось, что там достаточно много бактерий, которые спокойно себе живут снаружи космической станции и превосходно себя чувствуют.
А да, они туда завезены самой станцией или это все, так сказать, в космосе? Да. Откуда они там берутся?
Вот это самое интересное. Стали определять и поняли, что действительно это бактерии, которые с Земли. Есть такой эффект, так называемая глобальная электрическая цепь вокруг нашей планеты. Ну, мы знаем горизонтальное ее проявление, это полярное сияние. А вертикально есть вертикальные молнии, которые вниз бьют в сторону Земли. Есть электричество, которое вверх, так называемые спрайты и эльфы. Это типы тропосферных явлений такие. И вот при помощи глобальной электрической цепи эти бактерии прямо с Земли добрались до высоты в 400 километров, где находится Международная космическая станция. Да, вот космические путешественники.
Скажите, пожалуйста, вот в новостях перед нашей программой как раз прозвучало, что наши космонавты там удачно дырки сейчас закрывают на МКС, и вы тоже в своей речи упомянули, что прошивка, так сказать, портится из-за неужели вот этих микроорганизмов, то, что у меня всегда вопрос, откуда дыра в космической станции, как такое может быть?
Нет, это два абсолютно разных явления разного порядка. Одна, вот то, с которым сейчас работают с трещинами, которыми работают космонавты, скорее всего, они возникли из-за усталости металла. Дело в том, что в космосе не постоянно, как считается, минусовая температура. Нет, когда Солнце нагревает, там металл нагревается до очень высоких температур. А с другой стороны, где солнечного света нет, он, наоборот, сильно охлаждается. В результате даже специальные материалы, которые используются, они, к сожалению, через какое-то время металл устает, и в нем могут проявляться трещины. Плюс есть еще несколько версий, но, тем не менее, это одно. А вот то, что проверяли обшивку, это на ткани, которая снаружи МКС покрыта специальной светоотражающей тканью, которая не позволяет металлу сильно нагреваться, она, наоборот, его от этого защищает. И вот то, что на ткани, эта бактерия, это совсем другое. Нет, они не так уж сильно влияют, и трещины сделали не они.
Скажите, пожалуйста, мы получаем сейчас съемки, так сказать, с Марса, все это красиво, а в этой экспедиции вообще как-то задействованы живые организмы? Что-то туда НАСА отправило?
Если вы говорите про марсоход Perseverance, нет, живые организмы не отправляются. Наоборот, существует специальный протокол, согласно которому все космические аппараты, которые отправляются от Земли, они обрабатываются перед отправкой для того, чтобы не заносить бактериальную жизнь ни на Марс, ни куда-то еще. Поэтому нет, не отправляем мы.
Михаил, я, может быть, все-таки опять тоже о своем, о повседневном, о земном. Вот это открытие, вот это исследование, оно что-то для повседневной жизни-то человека даст? Или это вот какие-то такие далекие, высокие материи, связанные с космосом? Это тоже, безусловно, важно. Но все-таки вот для земных-то моментов что-нибудь из этого можно будет извлечь? Что-нибудь в предыдущем опыте таких научных, схожих научных изысканий удавалось воспользоваться этим, задействовать на Земле?
Ну вот если из совсем практического применения, то сейчас ученые начали смотреть, каким образом бактериям удается выживать в космическом пространстве. Раз они могут, значит, у них есть какой-то механизм, который позволяет им это делать. Если станет понятно, как это происходит, каким образом у них это получается, то в будущем человечество сможет гораздо более эффективно работать в космосе, потому что мы сможем разработать более эффективную защиту для полетов на Луну, на Марс или куда-то еще. Понятно, что нету здесь такого вот практического приложения, чтобы сказать, вот завтра на столе у нас появится что-то, что нам эти бактерии принесли. Нет, к сожалению, тут вряд ли вот так получится применить.
Михаил, очень коротко и провокационный вопрос. Ваше мнение, американцы были на Луне или нет?
Конечно, были.
Были, бесспорно.
Без вариантов. Понимаете, очень сложно придумать. Меня всегда интересует, когда люди придумывают вот эту конспирологическую теорию. Они реально считают, что в программе «Аполлон» было задействовано 1,5 миллиона человек. 1,5 миллиона человек, которые работали над программой «Аполлон», включая президента, который ездил на все тогда запуски космических миссий «Аполлон» и провожал их. И вот все они сидят и специально вот старались, молчали все эти годы, чтобы нам было с вами интересно.
Были, для конспирологов 100%. Это вообще прям не аргумент, что вы сказали 1,5 миллиона. Ну, подумаешь, улетел, а потом приземлился в той самой пустыне.
Понятно. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо огромное.
Очень, очень приятно, полезный разговор. Я буду рад, если вы еще время от времени будете появляться в нашем эфире. Михаил Котов, научный журналист. Друзья мои, никуда не уходите. Буквально скоро мы опять вернемся к нашему разговору.
Живая природа с Эдгардом Запашным.